эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко.
Добрый день. В эфире «Радио Крым Реалии». В студии Елена Юрченко. Вы слушаете «Дневное шоу». Это новая программа «Радио Крым Реалии». Она выходит в эфир на средних волнах на частоте 549 АМ. Также вы можете слушать нас в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте «Крым Реалии». Гостья нашей студии – украинская радиоведущая и певица Соня Сотник. Здравствуйте.
Добрый день.
Прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю послушать короткую справку о нашей гостье. Соня Сотник – украинская радиоведущая и певица. Родилась во Львове. Училась на факультете журналистики Киевского национального университета имени Шевченко. За свою карьеру Соня Сотник успела поработать диджеем, менеджером на радиостанциях и в шоу-бизнесе, тренером образовательных курсов «Интерньюс Украина». В сентябре 2013 года Соня Сотник выпустила первый собственный альбом «Бог». «Боже, храни королеву». Также она выпустила радиоспектакль «Добрая душа». В настоящее время вместе с Сергеем Кузиным Соня ведет утреннее шоу «Come Together» на Радио Рокс. В последние годы Соня Сотник проводит благотворительные концерты для украинских военных, а также для детей военнослужащих и вынужденных переселенцев, сотрудничает с волонтерами, участвует в различных социальных проектах. Соня, вы работаете на Радио Рокс. А почему именно эта радиостанция?
После долгой паузы, почти два года я не работала на радио, я ушла. Это было первое предложение, от которого невозможно было отказаться, потому что оно было сформулировано таким образом, что хочешь вставать в 5 утра, работать с невозможным партнером и слушать рок-музыку. Я сказала, конечно, это все, о чем я мечтаю, и сразу на следующий день почти вышла на работу. Вот это было здорово, это рок-н-ролл, это мечта. Это, наверное, то, что об этом мечтает каждый ведущий, который любит рок-музыку.
Расскажите о вашем утреннем шоу.
Это программа трехчасовая, которая выходит по будням с 7 до 10 утра. Она не меняется фактически за 8 лет. Вот нам 8 лет, она не менялась ни разу, потому что слушатели этого не хотят. Вот. Они привыкли к нам таким, и меняемся, скорее всего, наверное, мы. Растут наши дети, которые рождаются в шоу, но мы остаемся каким-то таким домашним животным, которое приходит из радиоприемника, и целью которого, конечно, создавать хорошее настроение. И рассказывать нашим слушателям о новостях рок-музыки.
А во сколько встает ведущий утреннего шоу?
В 5 утра.
В 5 утра. Да. Есть какие-то хитрости, как вставать в 5 утра и быть активным?
Просто не спать, а падать в обморок периодически. Вот с вечера ты попал в обморок, потом очнулся и пошел на работу. Ну нет, конечно, у каждого свой режим жизни. Я, например, сова. Для меня это трагедия все 8 лет. Но это первые 15-30 минут. Потом, когда ты входишь уже в эфир, ты понимаешь, что все отлично. Единственное, что, конечно, надо работать с речевым аппаратом, но это уже отдельные техники, практики, которые знают все радиоведущие.
Давайте поговорим о музыке. Вы хотели с детства петь на сцене?
Я вообще, когда там кто-то читает что-то из Википедии, например, или из каких-то статей, это кто-то как-то случайно. Я ни в коем случае не певица. Вот. Я скорее декламирую стихи под музыку, вот, и на этом все заканчивается. Просто это был такой фан. Что-то там накопило, что-то нужно было сделать, и все, собственно. Никакого второго альбома нет, третьего тем более. Вот. Поэтому это скорее просто хобби, которое мне доставляет удовольствие, как взаимодействие с моими друзьями-музыкантами. Потому что их много, я их безумно люблю, и когда мы что-то делаем, это очень здорово. Мне главное, чтобы мы что-то делали вместе. Для меня вот важен вопрос какой-то коммуникации. Не я певица, а давайте сделаем вместе. Вот это вот гораздо важнее, чем стояние на сцене и пение.
Некоторые работники радио говорят, что лучшая музыка – это тишина. А вам удается совмещать и работу на радио, и музыку. Вот как это получается?
Просто мы же заканчиваем работу в часов в 11. Дальше можно заниматься своими любимыми делами, хорошими делами, нужными делами, важными вещами. Вот. Иногда многие совмещают это с какой-то профессией тут же на радиостанции, да, потому что мы знаем, что на радио платят небольшие гонорары, поэтому проще совмещать в себе несколько профессий для того, чтобы как-то жить достойно. Вот. Иногда ты находишь где-то работу на стороне, вот, но мне, слава богу, повезло, я занимаюсь, в принципе, где-то в последнее время, где-то, наверное, лет 10 тому назад, мне повезло, я не занимаюсь тем, что я не люблю. Вот. И для меня это важно.
Когда вы работаете на сцене, когда вы выступаете на сцене, то каждая песня – это как отдельный рассказ, какая-то очень завершенная история, как, может быть, мини-спектакль. Mm-hmm. Есть ли название какое-то этому жанру?
Я думаю, что это какое-то продолжение кабаре. Ну, мне, по крайней мере, так хочется, потому что это прекрасный жанр. Вот, это что-то на грани театра, музыки и фриковства. Вот, наверное, туда это все и уходит. И этим занимается сейчас достаточно много коллективов, и мне это очень нравится, потому что уже чего-то недостаточно одного. Мы должны развлекать публику. Как только становится скучно, можно уходить. Вот главное, чтобы не было скучно. А как это называется, уже не важно.
Вы выступали когда-нибудь в Крыму до российской аннексии? Бывали вообще в Крыму?
В Крыму, конечно, была, да, и не раз, но Крым все-таки это территория отдыха, а не работы, вот, и хотелось бы, конечно, отдохнуть еще и еще в Крыму.
Расскажите, где вы были в Крыму, как отдыхали?
Мне очень повезло. У меня, во-первых, там были друзья-радийщики. Вот. Это было очень здорово, потому что, конечно, когда ты приезжал даже в ту же Ялту, Ялта тебе открывалась с другой стороны, потому что тебе открывали ее, вскрывали тебе ее изнутри. Вот. Особое удовольствие – это праздновать Новый год в Крыму. Это отдельное удовольствие. Мы это делали в Ялте, причем мы с друзьями придумали формат фильма «Асса». Вот, и полностью повторяли, конечно, не всю трагическую историю этого фильма, но музыкальную так точно. Вот, даже до той степени, что как-то на набережной уже утром после Нового года мы встретили молодого человека, поняли, что это Цой, потому что он был безумно похож на Цоя. Он потом с нами еще двое суток планировал. Вот, но это было очень забавно. Ну, вот именно вот эту вот историю с канаткой ялтинской, вот, обязательно, чтобы мы повторили, спели все песни там, где они пелись, вот, и как-то повторили всю эту историю. Это было очень здорово. Это была хорошая идея, и мы очень классно ее реализовали там тогда.
А какой год это был?
Это, дай бог памяти, это был к началу 2000-х. Это было где-то 2001, я вот, боюсь ошибиться.
А кроме Ялты где-то бывали?
Я сейчас скажу, ну, конечно, по ЮБК, по всему фактически. Понятно, что не жили мы в Севастополе, но ездили смотреть на достопримечательности красивые. Очень всегда нравился Форос. Вот, как место какой-то совершенно фантастической тишины и силы. Вот, вот для меня Форос – это какая-то тишина и сверчки вот, постоянно. То есть, вот. Ну и, конечно, легенды, которые окутаны партией и правительством этого места, они тоже достаточно забавны. Всегда очень много было вокруг Ялты, вот еще вот если мы говорим, ну я все-таки ЮБК больше. Вот Крым внутренний мне, к сожалению, не подвластен был, не было друзей. Всегда же важно отдыхать с друзьями, чтобы тебе показывали, что-то, что чего ты не знаешь и чего нет на карте туристической. Так что была... мне к Крыму еще нужно вернуться.
Я уверена, что нужно вернуться. Я хочу предложить вам вспомнить эту удивительную историю, связанную и с музыкой, и с Крымом, которая произошла весной 2014 года, когда российские военные начали блокировать украинские воинские части. И 6 марта в Керчи морские пехотинцы организовали концерт под открытым небом. Российские военные наблюдали за ними из-за ворот части. Как вы узнали об этой истории?
Ребята с керченского телевидения очень серьезно за этим наблюдали. Они выложили видео в YouTube. Его видело очень много людей. И когда что-то касается... И даже до трагических событий, вот каких-то спонтанных проявлений, которые связаны с рок-музыкой не в месте рок-музыки, это все равно строгало. Да? Тут еще эта ситуация, и мы понимали, что им нужна поддержка максимальная. Максимальная поддержка, чтобы они понимали, что вся страна очень сильно переживает. И переживает не просто словесно, да, но мы решили вместе с нашими коллегами, ребятам помочь не просто словом, не просто поддержкой, но и делом, и передать для них аппарат, чтобы эти концерты были как можно больше и громче, главное, чтобы погромче слушали группу «Океан Эльзы» в их исполнении и украинские песни в их исполнении. И было принято решение обратиться к нашей аудитории, собрать им помощь в виде проводов, колонок, усилителей, инструментов, что и было сделано вместе с нашими слушателями. Это были как частные вложения от Сережи Картыны Неклёва, который передал свой комбик, и Кузин отдал свой комбик, так и от магазина «Музыкант», который, например, предоставил нам стойки, шнуры. И самое удивительное в этой истории, что мы успели отправить это буквально в последней посылкой, которую отправляла служба доставки почты. Вот это все ушло туда. Ну и вот.
Я хочу сказать, что Я сама была в Керчи, когда это происходило, и когда мы узнали о том, что в Киеве музыканты собирают инструменты для морпехов, это было ого, это Радио Рокс. Это было очень удивительно и невероятно. И я помню, когда мы приехали с морпехами получать эту посылку, это была довольно внушительная посылка, ее увозили на двух машинах, она не поместилась в один багажник, и у морских пехотинцев были совершенно безумные глаза, очень сияющие. Это было что-то такое неожиданное и что-то очень волшебный момент, было, хочу сказать.
Ну, я надеюсь, что эти инструменты удастся достать оттуда. Я знаю, что у вас недавно было интервью с Алексеем Никифоровым. И, он возглавлял тогда эту группу и был вокалистом. Я очень рада, что он здесь. Это очень важно.
И он был не вокалистом, он был заместителем командира части.
Командира, да-да-да. Ну, это по его инициативе.
Инициатором
всего этого процесса, да. Я надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся к этому вопросу, этот концерт мы допоем все-таки.
Я уверена, что так и будет. И я не знаю, знаете ли вы эту историю, но один из музыкантов после того концерта, когда он переехал на материковую часть страны, он женился на девушке, которая когда-то увидела его впервые вот на видео с этим концертом, и у них уже родился ребенок.
Это потрясающе.
Удивительная история.
Да, у нас было, кстати, еще продолжение с ребятами, вот тоже с крымскими военными. Как раз моя приятельница, она главный редактор свадебного журнала, и мы делали свадьбу им. Вот, общим усилием было несколько бойцов, которые хотели жениться, и вот они приехали сюда, это было тоже весной, и вот мы такую организовывали массовую свадьбу. Это было очень приятно, потому что тогда откликнулись тоже все, и фотографы свадебные, и салоны свадебные, которые передали платье абсолютно бесплатно, это было очень классно.
Потрясающе, как люди умеют организовывать такие прекрасные праздники в такое тяжелое время.
Ну, потому что если не хватает же радости, мало того, мы же понимаем прекрасно, что эти праздники ради будущего. Вот, поэтому ради будущего это стоит делать.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире «Дневное шоу». Это новая программа «Радио Крым Реалии». Она выходит каждый день на средних волнах. Вы можете слышать нас на частоте 549 АМ, а также в Крыму на частоте 105,9 FM и на сайте «Крым Реалии». В последние годы в Украине проводят много благотворительных концертов. И для украинских военных, и для вынужденных переселенцев. А как музыканты находят для этого время?
Конечно, не все музыканты находят для этого время. Каждый такой концерт, он требует все-таки не только там, таланта и моральных сил, он еще и требует серьезной проверки. Потому что не всегда добросовестно поступают с собранными средствами. Есть разные предпочтения. Мы, например, предпочитаем, если речь идет о военных, то все-таки ездить на позиции и давать концерты там. Там мы точно уверены в том, кому мы поем и что мы играем. Для этого, ну, понятно, что нам нужно хотя бы 3 дня выходных, для того, чтобы просто переезды, он занимает время, у нас эфир с понедельника по пятницу. Есть музыканты, которые максимально открыты к любым предложениям. Есть те, с кем нужно согласовывать график, и это очень хорошо. И когда у них есть график, слава богу, наконец-то они могут кормить своих детей за счет своей основной профессии. Это всегда очень радует. Но тут играют несколько немаловажные факторы. Это кто обращается за помощью благотворительных организаций, и для чего, и какова цель? Просто развлечения уже никому не интересны. То есть это должна быть какая-то цель, которая приведет к какому-то результату. То есть вы дали концерт, вот есть результат, он такой. Тогда это важно. Просто там, ребята, давайте соберемся, вот порадуем наших там, там бойцов. Да? Это как бы уже никому, я думаю, на сегодняшний момент не актуально. Вот. Но концерты в госпиталях продолжаются. Есть там группа ребят, которые регулярно ездят на фронт. Я им очень благодарна, потому что это правда очень важно. Важно там играть. Есть группа ребят, которые всегда охотно отзываются на концерты, которые мы проводим на Фроловской для переселенцев. Но тоже мне нужно для того, чтобы собрать сезон, потому что сезон, мне нужно начинать работу с января месяца. То есть согласовывать с теми артистами, кого бы я хотела видеть уже графики с января. Мне говорят, окей, да, вот эту дату забиваем, я постараюсь там, чтобы ничего не было. Ну, конечно, я конкурирую с коммерческим выступлением, и это может в любой момент случиться. И я только радуюсь, когда что-то срывается в точку коммерческого концерта для них, потому что уже... Ну, конечно, все немножко уже устали, и есть такие иногда варианты, говорят, ребят, ну, мы уже устали, можно мы уже поиграем? Можно мы уже за деньги поиграем немножко? Вот, так что...
Когда речь идет о благотворительных концертах, наверное, часто приходится выступать на абсолютно неподготовленных площадках. Были какие-то интересные истории, связанные с этим?
Ну, это опять-таки, то есть это, конечно, больше связано с войной. Это и кузов Урала прекрасный совершенно, очень комфортный на самом деле для музыкантов. Просто откидывается борт, и получается сцена, которая почти 2 метра высотой, все вообще роскошно, замечательно и чудесно. Правда, зима, немножко холодно и ветер. Вот, отмерзают пальцы, но тем не менее наши скрипачи все равно там замерзшими пальцами на гитаре, играют на гитаре и на скрипках. Вот, и, конечно, это палатки, вот, какие-то замечательно было. Вот мы выступали уже когда... Не в 14-м, а уже сейчас, да, когда армия более-менее у нас сильна, и есть уже помещения, в которых можно спокойно и с ребятам ночевать, и технику хранить. Вот вместе с техникой это всегда очень важно, когда ты выступаешь, а перед тобой прямо боевые машины. Вот, это очень так... Чувствуешь сразу так крытью и мощь нашей армии. Вот. Ну, какие-то смешные... ну вот недавно совершенно в Авдеевке было чудесное выступление. Просто мы воткнулись, ну просто разложились на земле, вот, и не было света. И мы просто, я просто попросила, чтобы подъехали машины, и мы выступали, подсветка была, это фары, и запитались мы, по-моему, там очень длинный был шнур куда-то в какое-то помещение, где была единственная розетка, в которой было электропитание. Ну, все, в общем, мы схватили свои инструменты, мы специально, у нас есть боевой комплект, который мы бросаем в бусик и едем. Конечно, мы приезжаем со всем своим. Нам главное, вот, чтобы, если нет розетки, то это тоже хорошо, мы и без розетки нормально, все хорошо. Это тоже было, и все нормально, и все к этому хорошо, спокойно относятся.
Как вас там встречают?
Ну, по-разному, вот, с разной степенью открытости, потому что есть части, в которых, которые только вернулись с боевых заданий, и понятно, что они еще не переключились, и где-то нужно минут 20 для того, чтобы они улыбнулись. Бывает так, что это сразу, там, ребята, которые знают нас, это сразу мы попадаем в какую-то домашнюю атмосферу, где уже лепятся вареники там, и все остальное, это там другая история. Ну, это всегда, это очень сильно зависит от того, что происходило накануне концерта. Мы же едем и не знаем, что будет происходить. Часто бывало так, что мы вынуждены были уезжать без концертов, потому что были потери, и это было невозможно. Никому понятно, что было не до концертов.
По поводу публики еще хотела бы спросить. Я видела ваш концерт в Центре для переселенцев в Киеве, на Фроловской. И я видела, как люди, которые приходили вот с тяжелой складкой у губ, на лбу, во время концертов у них разглаживались морщины, начинали сиять глаза. Хотя эти люди переживали довольно ощутимые потери в своей жизни. Вы видите людей со сцены?
Конечно, на Фроловской, да. Фроловская вообще удивительное место. Это удивительное место. Я думаю, что в другом месте эти концерты проводить невозможно. Там, я не очень верю в энергетики, да, но там что-то происходит. Оно занимает, это между Андреевским спуском и Фроловским монастырем. Это какое-то место силы очень серьезное. Говорят, что там тоже были какие-то монастырские комнаты. Вот. И начиная с 13-го года, да, вот, люди, которые приходили туда и получали помощь, просто элементарную помощь, наверное, оставляли там какое-то свое спасибо. И вот, вот этими спасибо, вот как плиточка, это Фроловская, она выложена, и поэтому туда приходишь, там совершенно очень простой, не пафосный антураж, вот, это все какие-то палеты деревянные, какие-то строительные материалы, вот, сделали, благодаря тоже нашим друзьям, детскую площадку, вот, просто детей нужно было как-то оставлять, пока мамочки получали помощь, нужно было, чтобы дети где-то играли, пока не занимались своими делами, и вот на этой детской площадке это все происходит. И вот этот вечер, вот мы обычно начинаем с 8 и заканчиваем в 10, чтобы не шуметь. И вот этот вечер, когда садится солнце, оно так цепляется за шпиль Фроловского монастыря, там говорит нам пока, и вот, значит, оно падает, и мы начинаем петь. Это как-то всегда очень хорошо. Там, там невозможно фальшь вообще никак. Просто никак. Поэтому, видимо, это очень чувствуется. И все музыканты, которые туда приходят, они хотят туда вернуться тоже, потому что для них это какой-то такой тоже кайф. Это немножко другая история. Это как формат-то на шапку, да, мы-то играем на шапку. Если кто-то не знает, это когда музыканты просто стоят, перед ними стоят шляпы и туда бросают кто сколько может. Или то, чего ты заслуживаешь. Это тоже очень интересное мерило для музыкантов, выйти на сцену и посмотреть, а сколько же ты стоишь. А какой ты гонорар лупишь, и сколько ты стоишь на самом деле. Вот это тоже очень интересно. Вот.
Ведь каждый раз вы собираете на шапку на какие-то очень конкретные нужды.
Да, да. Сейчас это было вот все лето, мы собирали на новый центр, который, слава богу, что такого потока беженцев и переселенцев. Нет, вопросы быстрой помощи уже там постепенно начинает решать государство, это уже длительные такие забеги, а осталась группа незащищенных совершенно наших подопечных, это дети, которые имеют в той или иной степени инвалидности, это и ДЦП, это и синдром Дауна, это и какие-то другие отклонения. И с ними важно то, что мамы, которые приехали вместе с ними, они привязаны к ним круглосуточно. И у них, помимо того, что нужно заниматься детками, они требуют и медицинской, и психологической помощи. Мы еще хотим, чтобы мамы общались между собой, чтобы психологическая помощь была для них. И у них, по крайней мере, чуть-чуть освободилось время для того, чтобы просто выпить чашку кофе, потому что это пока невозможно.
Но это были какие-то серьезные суммы.
Ну, это, мы-то это капля в море, на самом деле. Мы это еженедельно мы собирали в среднем около 30 тысяч гривен. Это раз в неделю. Но, конечно, основные влияния это были от нон-профитных организаций и фондов, которые работают на территории Украины, которые, конечно, помогали делать ремонт, потому что ремонт отбирал больше всего средств. Подготовить это помещение для детей, это было сложнее всего. Вот. Ну, а у нас есть еще частные тоже пожертвования, которые уже закрывали другие вопросы, как-то хотя бы минимально оплачивать услуги. Хотя с нами и так работают с большими скидками, вот, но хотя бы хоть как-то минимально оплачивать время наших специалистов.
А чем вы руководствуетесь, когда принимаете решение, в каком социальном проекте участвовать, в каком волонтерском? Вот я знаю, что летом вы участвовали в какой-то совершенно удивительной истории с детьми, у которых синдром Дауна. Они показывали показ мод, да?
Это был показ. Это все наши инициативы. Это фонд свои, и это центр 911. Это все тоже та же Фроловская. Вот, это детки-переселенцы, и не только, вот, и как раз это, конечно, наша там целевая история. А отбор очень простой. Мне нужно знать человека лично. Мне нужно знать лично, чем занимается этот фонд. Мне нужно понимать, что я буду иметь доступ к тому, чтобы проверить, куда ушли средства. Потому что я принимаю участие в каком-то из таких проектов, я рискую своим именем. И конечно, для меня важно все проверить, потому что ну, доверия потом больше не получишь.
По поводу переселенцев и не только в Крыму, и в разных регионах Украины сейчас уже который год намечается раскол внутри общества, внутри людей, внутри некоторых семей. Как вы думаете, может ли музыка помочь объединить людей или залечить какие-то раны?
В том числе, возможно. Возможно, в том числе. Я думаю, что нужна вообще какая-то большая глобальная программа, которую можно и начинать расписывать сейчас, о том, а что мы будем делать, если вот вдруг. Да? То есть ситуация простая. К нам возвращается Крым. Здорово. И что мы делаем? Да? Как мы строим мосты? Как мы работаем друг с другом, как мы находим точки соприкосновения. И музыка в том числе, конечно, должна в этом помогать. Но сначала нам должны все вернуть.
Гурт Йогурт – это музыкальный коллектив, с которым вы часто работаете.
Всегда
часто работаете. И в том числе на благотворительных концертах. Расскажите о музыкантах.
Они потрясающие. Они все консерваторские. Они закончили консерваторию. Они играют классическую музыку. Как гурт-йогурт. Они стали мега популярны, потому что они играют ирландскую музыку. Это не один из немногих коллективов в стране, который играет ирландский народный материал. Вот. Они совершенно универсальные, они можно, как бы там, я говорю, типа, ребята, давайте сыграем это. Они говорят, интересно, давайте сыграем вот это. Вот, потому что они очень хорошо слышат, они все абсолютисты, они очень кайфовые. Каждый отдельно, это еще отдельный проект, каждая звезда отдельно, и еще у них масса сайт-проектов, в которых они принимают участие. Я их очень люблю, безумно, они красавцы просто все.
Соня, я очень хочу задать вам следующий вопрос по поводу квот. В начале ноября исполнился год с тех пор, как начал действовать закон о квотах на украиноязычные песни в эфире радио, и также на увеличение доли передач на украинском языке. И вот вы сейчас представляете как бы две ипостаси. Вы и радиоведущая, которая работает в эфире, вы и певица, которая поет. Вот как вы относитесь к этому закону?
Нет, ну закон-то прекрасный, хоть и спорный, да, потому что всегда неприятно, когда что-то ограничивают. Это всегда плохо. Но это веление времени, и для того, чтобы помочь развитию украинской музыки, это, возможно, и верное решение. Единственное, что мы не всегда количество превращаем в качество. Для того, чтобы наполнить... Слава богу, что у нас был год, да, почти для того, чтобы наполнить эфир хоть более-менее качественным продуктом. Слава богу, что у нас начался диалог с музыкантами, вот, которые тоже понимают прекрасно, что они не смогут написать в течение нескольких месяцев миллион хитов для радиостанции и телевидения. Это все-таки требует средств. И не только там, таланта, но еще и просто материальных средств. Вот, мало того, если есть хорошая песня, ее нужно записать. Вот, поэтому тут глобально. То есть одними радиостанциями вопрос контента украинского не решить. Это должна быть глобальная программа, которая обеспечивает и доступ музыкантам к сценам, к концертам, к фестивалям, к студиям звукозаписи и так далее. Тогда это будет справедливо и честно. Но Радио Рокс повезло, потому что украинского рок-н-ролла много. Я думаю, что попсе вот сложнее, потому что хорошей качественной попсы у нас пока мало на украинском языке. Но потихонечку, я думаю, что мы там вырулим в этом.
А на ваш взгляд, кто больше прав? Те, кто говорит, что это проблема, потому что мало качественного украинского контента, или те, кто говорит, что это хорошо, потому что даст толчок развитию индустрии?
Это и хорошо, и плохо. Но дело в том, что мы должны не забывать, что у нас коммерческие радиостанции. У нас очень мало некоммерческих радиостанций. Они в основном живут в интернете, и они не дают такой популяризации для продукта, который штучный, да, и который там уникальный, замечательный и прекрасный. Потому что я очень люблю Даху Браху, безумно люблю Даху Браху, но не все в маршрутке ее смогут услышать. А нам важно, чтобы мы доносили что-то хорошее в массовом, да, таком режиме. Поэтому тут это очень, это не на 5 минут, об этом можно говорить очень-очень долго. И очень тонко к этому относиться, потому что, с одной стороны, это музыканты, это творческие люди, да, которые, конечно, скрипачи, прекрасные симфонические оркестры скажут: окей, мы играем украинскую музыку, где? Где мы звучим? И он скажет: ну окей, хорошо, но давайте сделаем радиостанцию классической музыки. Джазовые музыканты украинские говорят: мы хотим тоже звучать, мы играем на песни на украинском языке. Значит, нужно создавать джазовые радиостанции. Это, это обоюдный процесс, который должен идти со всех сторон. Со стороны государства, и со стороны музыкантов, и со стороны СМИ.
На ваш взгляд, за последние годы украинское радио изменилось?
Да. Ну вот, я думаю, что вы тоже, когда щелкаете по радиостанциям, вы находите больше украинской музыки. Возможно, интересуетесь, кто это. Вот. Возможно, какой-то трек там вас берет за душу. Конечно, за последний год оно изменилось. За последние годы... Глобально нет. Потому что нам не хватает узких форматных станций, нам не хватает очень сильно качественного информационного вещания и станции, которые будут заточены на, например, на какие-то образовательные, социальные вопросы, не только политическое информационное вещание. Ну, вот, то есть, ну, почему нет? То есть, поэтому пока картинка не меняется. Все равно 90% это музыкально-развлекательные станции. Нам возможно, но это очень дорогостоящий процесс. Создать качественную информационную станцию – это дорогостоящий процесс. И длинный.
А радиослушатели, меняются ли радиослушатели, на ваш взгляд?
Мы все стареем.
Хотелось услышать что-то.
Ну, надо смотреть исследования. Ну, нет, станции, если они заточены под какую-то аудиторию четко целевую, да, понятно, что если мы играем рок-музыку классическую, мы точно понимаем, что мы не очень сильно бьем в аудиторию 14 лет или там 72 года. Вот. У нас есть четкое, там, наш критерий, к нам приходят и уходят от нас, но ядро наше остается, потому что мы работаем на какую-то четкую аудиторию. Но слушатели стали более требовательными, это прекрасно. Все общество стало требовательнее. Вот это самое главное. И с нас уже так просто не слезут.
Наше время подошло к концу. Вы слушали дневное шоу на радио «Крым Реали». И мы беседовали с украинской радиоведущей, певицей Соней Сотник. В студии работала Елена Юрченко. Хорошего вам дня.
В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Еленой Юрченко.